Omagi an etimir andesia, genanjana shalakaya, chakshrun militan yena, tasmai shri gurave namaha, shri chaitanya manobishtam, stapitam yena bhutale, svayam rupa kadamayam, dadati svapadantikam, vandeham shri guru, shri yuta padakamalam, shri gurun vaishnavamscha, Shirupam sagrajatam sahaganar gunathanvitam tamsa jivam sadvaitam savadutam parijana sahitam krishna chaitanya devam Shri Radha Krishna padan sahagana lalita Shri Vishakhanvitam scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamine Tsinamine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschatyade Shatарине Hare Krishna! Примите мои поклоны, пожалуйста. Мы начинаем наш вебинар. Это пятый вебинар из серии «Преображение привычек». И он в каком-то смысле подводит итог, потому что с группой участников нашей игры, это группа кандидатов в ученики и нескольких шикшу-учеников, мы на протяжении месяца уже на практике пробовали эту методику, пробовали эту игру. Затем я попросил участников этой игры поделиться результатами за прошедший месяц. И сейчас на основе этого мы подведем некоторые итоги. Но на самом деле у этого вебинара две аудитории, насколько я понимаю. То есть первая – это непосредственно участники игры, их около 30 человек. И вторая – это преданные, которые будут слушать трансляцию и запись этого вебинара и в Москве, и по всей стране. И это очень интересное явление. Я выкладывал записи предыдущих вебинаров у меня на страничке ВКонтакте и обнаружил очень большой интерес к этому. Страны преданных. Это говорит о том, что эта тема на самом деле востребована, и что то, что мы нащупали в этой игре, это некоторые очень важные вещи, которые на самом деле могут помочь. Поэтому сейчас я уже все больше и больше уверен в том, что эта методика преображения привычек, о которой мы рассказываем в этих вебинарах, что она может стать некоторым стандартным инструментом, который будет использоваться во всех бхактивикшах Москвы, во всех бхактивикшах страны. И, в принципе, не только бхактивикшах, то есть любой наставник, работающий с подопечными, он может эту методику использовать и, возможно, найдет это для себя полезным. То есть, с одной стороны, это ничего принципиально нового, я думаю, что любой наставник так или иначе что-то подобное делает. Но, с другой стороны, вот в таком целостном, так сказать, варианте, комплекте, как сейчас складывается у нас эта методика, похоже, что это какое-то новое явление, и что это просто милость Кришны, который начал эту методику нам открывать сейчас, потому что в таком целостном виде я не видел этого ни в Чхупати, ни в Виджайна Капала Прабу Матши Прампадмини, и нигде бы то ни было еще. То есть, похоже, это некая новая такая наработка, которая затем, видимо, примет какие-то формы, то есть какие-то, может быть, появятся учебные пособия у нас или стандартные семинары по этой методике. Но пока это набор вебинаров, и еще раз, это у нас пятый вебинар из серии. Я сегодня также выложу его запись, и затем этот комплект из 5 вебинаров, я думаю, можно будет использовать как некое введение в эту методику для всех желающих. И удивительным образом, хотя я начал работать с группой всего из 30 преданных, ну, как бы специально взял наиболее восприимчивую группу, те, с кем я уже работаю так или иначе в качестве наставника, Но как-то эта слава быстро распространилась, и мне уже, например, из Перми написали письмо преданное о том, что они в Пермской Бхактивриксе используют эту методику, и есть уже очень хорошие первые результаты. Уже и Сочи мне написал преданный о том, как он пытается сейчас в сочинских бхактиврикшах это внедрить. Я знаю, что в Москве уже преданные начали сейчас об этом думать. То есть я понимаю, что это может вызвать довольно серьезный резонанс. Поэтому отныне я все вебинары буду делать открытыми для всех желающих. Буду давать ссылочки по всем имеющимся у меня информационным каналам, чтобы все желающие могли участвовать, и вопросы тоже буду принимать для вебинаров в будущем от всех желающих. Таким образом, я, конечно, сам не смогу вести больше одной, ну, может быть, двух или трех групп. Я планирую продолжать группу для учеников вести лично, я буду вести группу для московских чакрапати, и, вероятно, я начну группу для координаторов бхактиврикши из разных городов России и СНГ. Вот, наверное, три группы я буду курировать лично, как наставник. Вот. А все остальные, конечно, я уже не смогу. Это нужно будет делать преданным самим в разных городах или в округах московской бхактиврикши. Я смогу в качестве консультанта выступать, просто давая вебинары, отвечая на вопросы. Вот то, как я смогу помогать тому, чтобы эта методика она распространялась по всей стране. Теперь сегодня я хотел поделиться впечатлениями от того, что получилось, дать какие-то советы на дальнейшее, проанализировать, почему, сказать, что получается, что не получается, где секреты, от чего зависит успех или неудача. Но вначале, прежде чем я перейду к более конкретным вещам, я хотел бы немножко поразмышлять. Я в последнее время много думаю об этом, обо всей этой игре, обо всей этой методике, вообще о смысле того, что происходит. И хотел бы сначала просто поделиться некоторыми мыслями на этот счет. Это, возможно, будет кому-то интересным. Рейкишна. Вообще, тема наставничества, она сейчас выходит для меня на первый план. То есть, мне кажется, что все будущее, весь будущий успех развития бхактиврикши, он зависит от этого. То есть, бхактиврикши мы научились делать, мы запустили как механизм работы групп духовного общения и открытия новых групп все больше и больше. Это мы называем бхактиврикшей. И это, в общем, работает. В Москве сейчас больше 100 групп. К концу года следующего, вероятно, будет 150. Через 2 года, видимо, будет 200. И это, скорее всего, может беспредельно расти. Но сейчас на первый план выходит именно некое глубинное наполнение этого, то есть духовное наполнение. А что реально происходит с людьми в бхактиврикше? Насколько они реально прогрессируют, насколько меняется их жизнь? И как им помогать в том, чтобы их прогресс был более быстрым? И особенно это, конечно, касается лидеров бхактиврикш, которым необходимо быть в хорошей духовной форме для того, чтобы они могли продолжать делать то, что они делают, и делали это успешно и радостно. Вот эти темы поэтому меня сейчас волнуют более всего в последнее время. Разумеется, ни одного меня, я понимаю, что многие преданные в ИСКОН об этом думают. Я знаю, например, что Бхактивиан Махарадж, особенно последние год-два, думает в основном об этом. Он даже написал недавно, что он вообще старается не читать публичных лекций, видя, что они не приносят особой пользы в плане конкретного духовного прогресса преданных, и что он сейчас фокусируется на ретритах, на семинарах, которые позволяют давать преданным более глубокое погружение в духовный опыт. Я знаю, что Чайтанья Чандрачаран Прабху скоро будет проводить школу лидеров по Домскому, которая будет специально посвящена теме наставничества и так далее. То есть это, несомненно, витает в воздухе. Мы в ИСКОН много чего умеем. Мы умеем приводить новых людей, мы умеем строить храмы, проводить большие программы. И Кришна готов присылать все больше и больше новых людей. Как вы знаете, вероятно, на недавнем Галока-фесте в Москве было 6 тысяч человек по оценке Ананд Кришна Махараджи, и только преданные бхактиврикши на столике собрали там 250 контактов людей, которые готовы включиться в бхактиврикши. Это сразу можно 25 бхактиврикши открывать с одной программы. То есть понятно, что бхактиврикша будет расти все дальше и дальше, и Кришна будет писать людей, но вопрос, насколько мы готовы о них позаботиться, да? Насколько качественной будет наша забота. Вот поэтому-то, ибо ИСКОН будет шириться все больше и больше, эта тема заботы и реального духовного роста преданных, происходящего в ИСКОН, она, несомненно, в ближайшие годы выйдет на первый план. И когда мы говорим об активрике четвертого поколения, тоже суть его прежде всего в наставничестве, то есть в личностной работе с нашими подопечными. Это мы и называем активрикша 4G. Вот. И тут я хотел поделиться некоторыми мыслями на этот счет. То есть о чем вообще идет речь? В чем суть того, что происходит? Суть в стремлении к сознательной работе над собой, к стремлении в том, чтобы что-то менять в своей жизни. И на самом деле это не такая очевидная вещь. На самом деле не факт, что все преданные понимают важность, необходимость такой работы и понимают, как ее осуществлять. Это касается, разумеется, не только преданных, а последователей любой религии, потому что всегда легче принять какую-то религию внешним образом и видеть именно в этом успех. Да, то есть я кришнаит, что это значит? Ну, у меня дхоти есть, у меня сари есть, у меня тилака есть, я экадыш соблюдаю, я в храм прихожу на программы, я какое-то служение выполняю. Все, у меня есть некое дошление, я достиг успеха. Ну, может быть, я еще следую какой-то духовной практике, выйдя на какой-то стандарт 16 кругов, 4 принципа. Все, я как бы принял все, что нужно, и на этом зачастую нам кажется, что работа заканчивается. Дальше что? Дальше остается просто ждать смерти. В момент смерти мне нужно будет вспомнить о Кришне, и тогда все будет хорошо. Кришна заберет меня в духовный мир. Вот такое понимание религии, в том числе сознание Кришны, оно кажется мне глубоко ошибочным. Хотя, скорее всего, большинство преданных и живет именно в таком сознании. То есть, в моем понимании, и мне интересно, та религия, которая побуждает нас ежедневно работать над собой, ежедневно меняться. Не просто с верой ожидая смерти, и впадания в рай, как у христиан, или впадания в духовный мир, как у кришнаитов, а интересна настоящая духовная работа над собой прямо здесь и сейчас, не дожидаясь смерти. То есть мы уже здесь и сейчас хотим развивать духовные качества, мы хотим избавляться от неблагоприятных качеств, мы хотим увеличивать наше, так сказать, счастье, блаженство и духовную реализацию прямо здесь. В бхакти-врикше это необходимо по самой, как бы, структуре, потому что мы должны становиться лидерами, должны успешно проповедовать, и чтобы делать это, нам нужен духовный опыт уже здесь и сейчас, в этой жизни и уже сейчас. Но и вообще, на самом деле, это и есть настоящая духовная жизнь. То есть, это не просто некая вера в то, что меня куда-то заберут, и я чего-то достигну потом когда-нибудь после смерти. Это очень такой наивный уровень восприятия религии. Настоящая религия, или вернее, настоящая духовность, начинается тогда, когда мы ее транслируем в некую ежедневную работу над собой. И это и позволяет нам становиться по-настоящему духовными личностями. Собственно, если это происходит, то мы вообще не беспокоимся о том, куда мы пойдем после смерти. Мы уже в духовном мире, мы уже живем в духовной жизни, уже живем в духовной реальности. И если мы по-настоящему очищаем наше сердце и меняемся, и это позволяет нам, очищая сознание, устанавливать свою истинную связь с Богом и с духовной реальностью. Вот это то, к чему побуждает нас бхакти-врикша. И это то, чему, собственно, посвящена наша с вами работа. Это некая ежедневная духовная работа над собой. Что, еще раз, достаточно, в общем, непростая и непривычная вещь. Потому что она выводит нас из зоны комфорта. А ум по своей природе имеет тенденцию стагнации. Да? То есть ум не хочет ничего менять. Ум очень любит ездить по накатанной дорожке и, так сказать, делать завтра то же, что делал вчера. Такова природа нашего материального ума, который, собственно, и обуславливает вечную душу материальными тисками. Поэтому, опять же, нам сложно это делать, и далеко не все преданные к этому склонны. С этим связано то, что я называю феноменом старого преданного в ИСКОН. Как я часто говорю, есть старые преданные и старшие преданные. Это две большие разницы. Да, то есть старшие преданные – это те, у кого есть успешный духовный опыт, кто поэтому полны энтузиазма, вдохновения и могут передавать это младшим преданным. А старый преданный – это тот, кто давно в сознании Кришны, кто теоретически все знает, но у него нет успешного духовного опыта. И отсюда такое настроение скептицизма, иногда критики, или просто некое такое, скажем, замерзшее состояние. То есть у человека есть некоторые, так сказать, некие привычки, некоторый набор анартх, и он привык к мысли, что ну вот так вот оно и есть, что иначе не может быть. И такой старый преданный, это характерный психологический феномен, что он начинает делать? Он, чувствуя некоторую духовную неудачу, или начинает критиковать все вокруг, критиковать лидеров, критиковать молодых преданных, критиковать бхакти-врикши, и вообще все новое, что критиковать психологию, то есть ну, все новое, что он видит, что не вписывается в его привычные рамки, не понимая сути происходящего. Или он начинает пытаться обрести духовный прогресс каким-то искусственным образом, да, то есть не проработав свои анартхи, не изменив себя реально, Он думает, ну я же, так сказать, уже 10, 15, 20 лет в ИСККОН, ну я должен же какой-то духовный прогресс обрести. И он начинает где-то это искать. Он думает, ну если я тут не получил, может быть, на что-то другое, может быть, в Гаудиамат пойти. С этим связаны вот все эти эффекты там, Нараяна Махараджа, Мата Джарджи и так далее. Когда люди, они думают, ну что-то я должен куда-то еще пойти, мне дадут что-то, чего мне не дали здесь. Такой интересный возникает психологический механизм. То есть человек не готовый реально работать над собой, над своими качествами, привычками, но желающий при этом обрести какие-то духовные плоды, он как-то хочет это дешево получить, просто найдя какого-то другого возвышенного гуру, или, так сказать, приходя туда, где рассказывают о Кришне много, потому что думает, ну вот в этом будет мой духовный прогресс. Это вообще называется словом сахаджи на самом деле. То есть я хочу получить некие плоды без какой-то глубокой духовной работы. Сахаджи означает перепрыгивать через ступеньки. Это просто некоторые мысли, которыми я хотел поделиться, которые так или иначе навеяны вот тем, чем мы с вами занимаемся здесь. То есть, чем мы занимаемся здесь, в этой работе с привычками? Мы как раз пытаемся не перепрыгивать через ступеньки. Мы пытаемся научиться сознательной духовной работе, шаг за шагом, постепенно, вверх, вверх и вверх. То есть, нет смысла говорить о каких-то возвышенных духовных темах, обсуждать танец расы и так далее, если до сих пор у меня есть обида, гнев, если я, в конце концов, толком садану-то не наладил, еще не умею вовремя ложиться, вовремя вставать, вовремя читать джапу, делать это внимательно, то сначала с этим надо поработать. Иначе, да, этот феномен старых преданных очень печальный, когда человек, может быть, там 20 лет в сознании Кришны, и все уже прошел, все уже знает, но при этом продолжает ссориться с женой, например. Да? Какие-то элементарные вещи. Вот это нужно прорабатывать лучше бы именно в первые годы сознания Кришны. Потому что со всем этим можно справиться, если мы реально с этим работаем. Это, в общем, называется психологией. Знаете, часто преданные спорят, нужна психология или нет. Извините, как она может быть не нужна, если это то, в чем мы живем. То есть мы живем внутри нашего ума. А искусство управления умом – это есть психология. То есть если мы не научились работать с нашим умом, как мы можем перейти на уровень сердца, как мы можем какие-то возвышенные духовные вещи постигать. Поэтому, да, то, о чем мы говорим в этой игре по привычкам, это некоторые психологические навыки, как программировать, как перепрограммировать свой ум. Но по-настоящему, конечно, они работают тогда, когда мы понимаем, для чего нам это надо. То есть мы с вами не просто психологией занимаемся, не просто какие-то психологические тренинги, мы хотим духовного прогресса. И просто мы понимаем, что нас его не достичь, что для духовного прогресса нужна хорошая садхана. Элементарная вещь, которую постоянно говорит Шива Прабхупада и все его последователи. Нужна хорошая садхана, нужно читать мантру с утра, вовремя, качественно, внимательно. А это невозможно делать, если у меня дурные привычки, если я привык ложиться поздно, если я по ночам сижу в интернете, если я по утрам долго сплю и так далее. То есть какие-то элементарные привычки нашего ума просто реально блокируют наш духовный прогресс. Поэтому я перехожу к теме нашего вебинара. Что, собственно, необходимо для успеха? Прежде чем говорить о конкретных навыках, о конкретных инструментах и механизмах работы с умом, нужно очень ясно осознать цель, то есть понять, что вообще мне это надо. И чем сильнее я пойму, что мне это надо, тем легче будет сделать все остальное. То есть корневая причина успеха здесь. Очень ясное осознание, что мне необходима эта работа ежедневного самосовершенствования. И что проявляется она поначалу в таких простых вещах, как время отбоя, время подъема, время чтения джапы, время чтения книг и так далее. Что это нам не обойти, нам, сказать, не пробиться в духовный мир, не научившись вначале таким простым, но необходимым вещам. Поэтому пару слов я о садхане скажу. Потому что в основном мы в этих привычках работаем с садханой. Хотя, освоив эту методику управления умом, можно намного большего достичь. Можно реально управлять своим состоянием сознания, можно избавиться полностью от состояния депрессии, гнева, обид и так далее. Можно действительно научиться с любовью относиться ко всем, если освоить эту методику, так сказать, программирования нашего ума. Но начинается все с садханы. И без садханы нам этого не сделать. Если мы будем пытаться все это делать без садханы, вот это будет просто психологический фокус некий, психологические трюки. То, что и делается в мирских школах психологии. Но мы-то с вами понимаем, что мы это все можем делать милостью святого имени. Что именно святое имя – это юга-дхарма, это, собственно, инструмент, который нам милостиво даровал Господь Чайтанья. Очень могущественный, чрезвычайно, несравненно могущественный инструмент духовного прогресса. Это просто повторение Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Рама, Hare Рама, Рама Рама, Hare Hare. Это вот великий дар, это сокровище, пришедшее к нам с Голоки Вриндавана, благодаря Господу Чайтанье. Это очень мощный инструмент, но им нужно научиться пользоваться. Конечно, все мы любим петь киртан, это понятно. Если мы придем куда-нибудь на Голока Фест, и там будет киртан Сидхух Прабху или Индрадьюмна Махараджа, нет проблем, всем нам нравится святое имя в таком варианте. Но Господь Чайтанья сказал повторять мантру на четках. И именно это является нашей работой, именно это является нашей практикой, именно это очищает наше сердце. Наши ежедневные усилия, иногда непростые, в том, чтобы эту мантру повторять, во-первых, минимум 16 кругов, как сказал Шрила Прабхупада, во-вторых, как можно более качественно. То есть именно это качественное повторение мантры дает нам духовную энергию, дает духовную силу для всех остальных видов нашей работы над собой. Чтобы научиться не ссориться с женой, чтобы научиться иметь хорошие отношения со всеми, чтобы научиться хорошо вести бхакти-врикши, чтобы научиться, в конце концов, достигать всех своих целей. Наша основа – это святое имя. В нем милость, в нем энергия, в нем, так сказать, благодать заложена. Святое имя у нас есть, но мы им не пользуемся. Почему? Потому что мы читаем мантру некачественно. А что означает читать ее качественно? Как минимум читать ее вовремя. Там еще много всего другого интересного, и в каких-то более поздних вебинарах будем с вами говорить о том, о чем я обычно рассказываю в ретритах и в тренингах по джапе, о том, как сердце включать, как молитву включать, более глубокие уровни работы над собой в джапе. Но вначале хотя бы нужно знать некую форму, то есть читать ее в правильное время и в правильном месте. Если мы читаем ее за рулем, там, в метро или где-то днем между делами, сидя за компьютером, то понятно, что святое имя не сработает. И это будет не вина святого имени, это наша вина. То есть мы им неправильно воспользовались. То есть повторение мантры – это медитация. Медитация совершается утром наиболее качественно. И она должна быть в то время, когда ничто нас не отвлекает. Вот поэтому нужна садхана. Поэтому нужно вовремя ложиться, вовремя вставать и все остальное делать вовремя. Хотя это кажется какие-то механические вещи, но именно это позволит нам читать мантру вовремя. А если будем читать ее вовремя, да еще и хорошо выспавшись, это означает, что у нас все в жизни происходит вовремя. И это вот то, чему мы учимся в этой нашей игре, в основном, поначалу, по преображению привычек. Просто отладит нашу садхану. И тут видно, что у разных людей по-разному получается. То есть, одним легко вставать там, в 4, в 5 утра и сразу прочитывать 16 кругов. Для них это, в общем, несложная тема. Им интересны какие-то уже другие, более, так сказать, последующие темы. А для кого это вообще задача невыполнимая? Просто лечь вовремя для кого-то оказывается чем-то совершенно неисполнимым. Почему? А привычки сформировались. Если человек всю жизнь ложился поздно, скажем, по ночам сидел в интернете до 2-3 часов ночи, ой-ой-ой, как непросто будет это изменить. Потребуется много-много дней, может быть, месяцев, даже лет упорной работы. И так далее. То есть надо понимать, что то, с чем мы имеем дело, те проблемы и препятствия, это плод наших прошлых ошибок. И насколько я понимаю, так и работает механизм кармы. Что такое карма? Карма – это просто набор наших ошибок. Это то, что мы делали неверно в этой жизни или в прошлых жизнях. Вот все это записано в нашем подсознании, и это определяет наши нынешние привычки и то, насколько трудно нам будет их преодолеть. Потому что есть привычки глубокие, есть неглубокие, как колея машины прорезанная, может быть глубокой или неглубокой. Из неглубокой выехать легко, из глубокой, знаете, бывает почти вырулить на машине невозможно. Так и с привычками. Какие-то привычки, может быть, у нас возникли недавно, может быть, там всего 3 дня, как сказать, начал по ночам сидеть в интернете, тогда, ну, одно усилие, все, я перестану это делать. А если я это делал всю жизнь, это очень тяжело будет. И так любые другие привычки. Я знал одного хорошего преданного, который раз в месяц уходил в запой, стандартно. Хотя он был санкиртанщиком, проповедником, энтузиастом. Раз в месяц он уходил в запой. И всегда, выходя на улицу, если с ним не было преданных, он обязательно стрелял сигаретку у прохожих и выкуривал, а потом шел на санкиртану. Почему? А он курил с 13 лет в этой жизни. И он вырос в деревне, где все пили с детства. Очень глубокая привычка. Он не мог ее преодолеть. А иногда эти привычки не одну жизнь формируются. Если мы покопаемся в подсознании, например, почему мы ложимся поздно, и, может быть, пройдем какой-нибудь там процесс воспоминаний прошлых жизней, мы видим, это в прошлой жизни мы поздно ложились, это в прошлой жизни мы сидели по ночам, там, может быть, в монастыре читали какие-то книги, и потому что мы в какой-то прошлой жизни сидели в монастыре по ночам и читали книги, поэтому в этой жизни, так сказать, нас тянет в интернет по ночам. То есть это очень глубокие привычки могут быть. Поэтому первое, что я хотел сказать сегодня, не отчаивайтесь, что-то не получается сразу. Это просто означает глубокая привычка. Значит, потребуется просто более глубокая, более долгая, более упорная работа. Ее можно сделать, можно эту колею засыпать, можно, так сказать, ее переположить в другое место. Но потребуется множество усилий. Однако, еще раз, первое, что необходимо, это ясное осознание того, что это мне нужно. Потому что ум, и мы говорили об этом, он очень искусен. Он будет оправдывать наши плохие привычки. И чем более глубоки наши плохие привычки, тем более искусно ум будет их оправдывать. Я немножко рассказывал об этом, по-моему, в первом вебинаре. Это то, чему обучают на школе психологии. Есть разные понятия в психологии йоги. Есть понятие самскара, это отпечаток, который возникает от определенного сделанного действия или пережитого впечатления, эмоции. Есть понятие карма-васана, это совокупности самскар, близких друг к другу, которые определяют нашу карму. А есть понятие вритти, или состояние нашего сознания. Так вот, интересная вещь, которая говорится там, что вритти соответствует карма-васане. То есть, иначе говоря, ум склонен оправдывать наши привычки. Вот так возникает философия. И поэтому люди выбирают разные философии. Одни верят, что есть Бог, и другие верят, что Бога нет. Почему? У них привычки разные. У них разная степень греховности. И чтобы оправдывать свою греховность, они понимают философию материализма, атеизма и так далее. И также в искон возникает философия старых преданных. К сожалению, вы можете увидеть это в наших ятрах. Что иногда старые преданные говорят какие-то довольно странные вещи. Что, может быть, не нужно там регулирующим принципам следовать или обязательно мантру повторять. Я слышал недавно в Москве, что есть какая-то группа матаджи в Москве, которая философию проповедует, что женщинам не обязательно повторять 16 кругов. Прабхупада такого не говорил. Никто из гуру искон такого не говорит. А вот несколько матаджи в Москве, наверняка старых преданных, они вот проповедуют такое всем, кто с ними общается. Почему? Это называется механизм самооправдания. Очень интересная книжка есть, которую недавно я читал. Называется «Лидерство и самооправдание». Большая книжка, написанная одной американской командой исследователей. Как и многие хорошие книги, в наше время написаны для менеджеров. Почему-то в Америке, поскольку это основная аудитория, менеджеры, так сказать, книги по успеху в управлении, то именно в этой сфере появляются иногда очень хорошие книги, например, «Семь навыков лидера» доктора Кави. Так вот, эта книга «Лидерство и самооправдание» написана для менеджеров. На самом деле она глубинные такие духовные механизмы вскрывает. Она показывает, как работает наше ложное эго. Подробно рассказывать не буду, но основная идея этой книги в том, что мы склонны себя оправдывать, что очень много в нашем поведении, в том, что мы говорим, как мы говорим, это просто тенденция нашего, ну как на нашем языке сказать, ложного эго, оправдывать себя. То есть мы всегда знаем, в глубине души, в глубине нашего сердца мы знаем, что правильно и что нет. Но тогда, когда мы выбираем неправильное действие, которое может быть для нас легче, мы предаем себя. И предавая себя, мы поступаем неправильно. И затем мы начинаем это оправдывать. И так возникают определенные философии, и так возникают семейные конфликты, когда каждый, так сказать, муж и жена пытаются себя оправдать, и так далее, и так далее. На Бхактивикше тоже наверняка это слушали, оно возникает в взаимоотношениях. Когда вместо того, чтобы попытаться измениться, мы начинаем осуждать, так сказать, кого-то другого, да, тем, с кем мы вступили в взаимоотношения, перенося вину на них. Вот это означает механизм самооправдания, который включает наше ложное эго, определенные программы нашего ума. И тогда духовный прогресс блокируется. Поэтому первое, что необходимо для духовного прогресса, это отказаться от самооправдания. Понимать, что любая ситуация предназначена для моей работы над собой. Не моего там мужа, жены, так сказать, или членов Бхактивикши работы над собой, а для моей работы над собой. Вот как только мы это поняли, начинается настоящий духовный прогресс. Иначе мы так и будем кружиться вечно в круговороте наших самскар, наших дурных привычек. Как мы сказали, именно так действует карма. То есть любое неправильное действие порождает карму. Чем больше этих неправильных действий было совершено, тем более глубокая карма. Тем сложнее из нее вылезти, тем больше будет наша тенденция оправдывать себя с тем, что этого не нужно, что и так хорошо, как мы делаем. Теперь перейду к более конкретной теме. Я обсуждал с несколькими преданными из нашей конференции, из нашей игры, почему они не улучшают свою садхану. И всегда звучала одна та же мысль, мне очень хорошо знакомая. Так у меня же служение. У меня срочное служение, я не могу его отложить, я должен делать его сейчас. У меня служение моей бхактиврикши, у меня служение в интернете. У меня же миссия. Миссия же важнее. И это очень интересный вопрос, который я хотел бы обсудить сегодня. Что важнее, садхана или миссия? И такой очевидный вопрос. Часто мы отвечаем, что миссия важнее. И, в общем, если честно, я сам так думаю. Всю жизнь я думал именно так. И не только я. Например, есть известная фраза Бхагаватара Сарасвати, которую однажды ему сказали, что вот, приезжая поздно с проповеднических программ, мы нарушаем садхану, а садхана ведь самое важное. На это Бхагаватара Сарасвати ответил: да, я тоже думал так. 10 лет тому назад. Что он хотел сказать? Для начинающих преданных садхана самое важное. Для уже более серьезных преданных, для них, конечно же, важнее проповедь. То есть именно проповедь – это суть нашей жизни, проповедь – это наша миссия, проповедь – это наш реальный духовный прогресс. Поэтому если реально необходимо ради проповеди пожертвовать садханой иногда, да, то мы можем это делать, но именно иногда. А если мы делаем это всегда, и это стало привычкой, и мы используем эту идею, что миссия важнее, чем садхана, в качестве самооправдания, просто ленясь сделать какие-то усилия для улучшения своей садханы, тогда это обман. Тогда это неправда, это не так. Почему на самом деле садхана важна? Я, честно говоря, сам всю жизнь жил именно по этому принципу. Для меня всегда проповедь была на первом месте, садхана была на втором, и не очень уделял ей большое внимание. Но последний год я начал намного больше внимания уделять своей садхане, прежде всего потому, что мне хочется показывать хороший пример. Стали появляться кандидаты в ученики, много подопечных, приходится выполнять эту роль лидера всей бхакти-врикши, и нужно показывать хороший пример. Поэтому я стал уделять больше внимания работе над собственной садханой. Но, с другой стороны, есть, конечно же, опыт. Когда садхана хорошая, это дает духовную силу. Когда джапа прочитана с утра и качественно, это дает энергию, дает вдохновение. Поэтому, что я хочу сказать. Проповедь, конечно же, важнее, чем садхана. Но не всегда. То есть, надо себя посмотреть, насколько мы честны. То есть, не утверждаем ли мы это из-за того, что нам просто лень прикладывать усилия в улучшении нашей садханы. Должны понимать, почему садхана важна. Садхана реально дает нам духовную силу, дает духовный опыт, очищает наше сознание. Без этого мы не будем продвигаться, и какого будет качество нашей проповеди? То есть, если наша садхана сильна, то и проповедь наша будет сильнее. Мы достигнем большего, намного-намного большего. Это первое. Второе, иногда люди говорят, ну у меня служение срочное, да, я не могу, я сейчас должен его доделать. У меня там сайт в интернете надо доделать, у меня там нужно пирожки приготовить на завтрашнюю бхакти-врикшу. Вот, тут все проще, это уже точно обман, потому что поймите, от того, что мы поздно ляжем, от этого мы поздно встанем. От того, что мы поздно встанем, у нас, кроме того, что полетит наша, так сказать, качественная джапа, у нас все равно будет меньше времени для служения завтра. То есть просто сам по себе факт, так сказать, позднего отбоя не увеличивает количество времени на служение. Он ухудшает наше здоровье, ухудшает нашу садхану. Вот, собственно, и все. А сколько часов мы можем провести в бодрствующем состоянии, столько мы и проведем. Тело не обманешь. Тело сколько надо спать, столько оно и будет спать. Нам все равно придется выспаться с утра. А если мы не выспимся, ну тогда настолько некачественно будем делать все, что мы делаем, что в этом нет смысла. Поэтому главный вопрос, когда мы говорим себе, нет, я не могу сейчас лечь, потому что у меня срочное служение, а нельзя сделать это служение завтра. Если можно, а в 95% случаев служение можно перенести на завтра, так и надо делать. То есть должна быть своя, так сказать, точка, точно указанная точка завершения всех дел. В 9 часов вечера, или там, может быть, полдесятого, или в 10, в крайнем случае. Должны говорить себе все. На сегодня сколько сделал, столько сделал. Остальное, Кришна, я сделаю для тебя завтра. А сейчас у меня очень важное служение, лечь спать, завтра встать пораньше и внимательно повторять святые имена. Это служение номер один. Вот я не зря это рассказываю, вижу то, что у многих преданных проблемы именно в этом. То есть в непонимании глубинном этой принципиальной важности садханы и принципиальной важности того, чтобы ложиться и вставать вовремя. Поэтому я уделил этому такое внимание. Теперь давайте еще немножечко это обсудим. И посмотрим, что еще для нас важно. Давайте поговорим еще о том, что получается, что не получается и почему. Итак, первое, что нам необходимо, чтобы получилось, это в конце концов самое главное, это сильное желание, это сильная решимость. Если я провозгласил, что я хочу улучшить что-то, а на самом деле я не очень-то и хочу. ну так, нет, говорит, благое пожелание, говорит, благое намерение, и знаменитая пословица, благими намерениями дорога в ад вымощена. Что это значит? Это намерения, которые не превращаются в действие. Это значит, были не очень сильные намерения. Значит, не было осознания того, что мне это на самом деле нужно. Ну, хорошо бы вообще, бы, конечно, вставать бы пораньше, вот, и читать бы 16 кругов подряд, и еще бы шастру читать. Хорошо бы. Но у меня, конечно, работа, семья, служение, поэтому я всем этим занят, поэтому пока не получается. И человек говорит, ну, не получается. Хотел, но не получилось. Однажды Ниранджан Махарадж на совете московских наставников сказал замечательную фразу, сказал, что в России всего есть два слова, которые нужно понимать, если вы хотите проповедовать в России. Два слова, которые больше всего любят русские преданные. Знаете, какие? Ниранджана Махарадж их по-русски произнес, так забавно прозвучало. Два всего словосочетания. «Не получилось» и «не работает», сказал Ниранджана Махарадж. И все долго смеялись после этого. Не получилось. Хотели, но не получилось, не сработало. Но это означает только одно, что не хотели. То есть, иначе говоря, хотели, может быть, но не приложили усилий. Поэтому, еще раз, первое, что необходимо для нашего успеха, очень ясно осознать, что мы хотим, и почему это для нас важно. Почему это в конечном итоге самое важное для нас. Мы должны, и это очень важно во всей этой работе над привычками, иметь какое-то время для самоанализа. То есть уметь остановить наш бег, сказать, как мы всегда бежим куда-то, как белка в колесе, в нашей колеюжной жизни. Так вот, нужно завести, в общем-то, первую и самую главную привычку. Просто останавливаться. Раз в день, раз в неделю. Останавливаться несколько минут, раз в неделю хорошо бы на полчасика. И просто анализировать свою жизнь. А чего я вообще хочу? Куда я бегу? Какие цели я ставлю? Какие цели для меня являются наиболее важными? Достижение каких целей принесет мне наибольший успех в жизни? Позволит выправить все остальные аспекты моей жизни? Вот над этим нужно регулярно думать. Это надо с наставником обсуждать. Это то, о чем мы говорили, когда упоминали первые три привычки доктора Кави. Помните, про активность, видение миссии и умение планировать и жить на основе этого плана в соответствии с миссией. Вот это нам нужно делать. Если мы не приучили себя к этому, все остальное не получится. Если мы раз в день, так сказать, не сели, не подвели итоги дня и не запланировали, что мы хотим сегодня достичь, то мы ничего не достигнем в плане изменения привычек. Мы будем катиться по накатанной, это неизбежно. И если мы раз в неделю не посвятили время тому, чтобы поразмышлять и поставить цели, и подумать, что мы достигаем, и что мы не достигаем, и как это сделать, то тоже ничего не получится. И нужно иметь такое качественное время. Раз в месяц нужно иметь какое-то время, может быть, полдня, и раз в год нужно иметь, может быть, одну неделю. Когда просто мы останавливаемся и сознательно думаем о себе. И это нормально. То есть нормально посвящать время работе над собой. Это не эгоизм. Это желание сделать свое служение лучше. Постоянное самосовершенствование. В списке привычек доктора Кави это привычка номер 7. Кто помнит этот набор привычек? Привычка номер 7 называется «Заточить пилу». Хотел сегодня о ней сказать несколько слов. Доктор Кави ее так описывает. Представьте, что вы идете по лесу и видите человека, который пилит дерево. Он пилит его тупой пилой. Это видно. Поэтому пот катится с него градом. Он очень устал, но продолжает пилить. Вы говорите ему, эй, приятель, у тебя, похоже, пила тупая. Ты поточил бы пилу и пилил бы дальше. И человек отвечает нам, вытирая пот со лба, да нет у меня времени пилу точить. Пилить надо. Пилить. Известная фраза. Пилить надо. И это так. В основном все мы живем именно так. Нам бы пилу заточить, а мы не успеваем, потому что надо уже пилить. Что означает заточить пилу? Это свой инструмент, свое тело, грубое, тонкое, сделать более пригодным для нашего служения. Как мы затачиваем пилу? На всех уровнях. На уровне физического тела, делая физические упражнения, зарядку, пранаяму, сурья намаскар, чтобы поддерживать тело в хорошем, бодром состоянии. Заботиться о здоровье, заботиться о том, чтобы быстро вылечиваться от каких-то болезней, которые мешают нам. Это затачивание пилы на уровне грубого тела. На уровне тонкого тела – это вложение в взаимоотношения сознательное. Сознательная работа над улучшением взаимоотношений и своих качеств в этих отношениях. На духовном уровне затачивать пилу означает хорошо заниматься духовной практикой, внимательно повторять мантру. На интеллектуальном уровне означает читать шастры, читать разные полезные книги по разным аспектам, которые необходимы мне в жизни. Это кажется потерей времени затачивать пилу, пилить же надо. Но если мы тратим на это время, качество нашей жизни вырастает, качество нашего служения вырастает, и в итоге мы достигнем намного большего. Это фактически проявление той же самой проактивности, о которой мы говорили в начале. Вот нам поэтому нужно время, выделяемое для работы над собой. Как бы много служений у нас ни было, нужно уделять время работе над собой, нужно уделять время затачиванию пилы, тогда достигли в нашем служении намного большего. А это является нашей целью. Вот. Поэтому еще раз, если вы хотите, чтобы у вас получилось, если вы хотите, чтобы итогом нашей игры не была эта обычная фраза, ну, не получилось, не работает что-то, то уделите этому время и сознательные усилия. И поймите, что вам это на самом деле надо. И почему, собственно, вам это надо. Это первое. Эту работу не обойти. Это сознательные усилия. Если не можете сделать сами, сделайте с вашим наставником, с духовным учителем. Обсудите, поймите глубоко в своем сердце. Поймите, что да, мне это надо. Мне нужно меняться. Мне нужно работать над собой. И это начинается с простых вещей. Подъема, отбоя, когда и как я читал джапу и так далее. Теперь. Если мы уже поняли, что нам это на самом деле надо, тогда начинается работа. Тогда начинается конкретная работа по перепрограммированию привычек. И это то, о чем мы говорили в наших предыдущих вебинарах, то, чем мы занимались в нашей конференции. Мы просто пытаемся это делать. Что необходимо для успеха, об этом мы тоже говорили. Просто, прежде всего, отделить себя от ума. Понять, что есть я, а есть ум. Это не одно и то же. И когда ум говорит, хочется чего-то, то это наше право принять решение, а буду я делать это или нет. Могу делать, могу не делать. Вот когда мы первые несколько раз в своей жизни сможем отделить себя от ума и сделать что-то не то, чего требовал наш ум, с этого момента начинается настоящий духовный прогресс. Начинается настоящая работа над собой. И тогда мы сможем начать перепрограммировать наши привычки. И лучше начать с чего-то простого, чтобы почувствовать вкус успеха. У нас какие-то привычки могут быть очень глубокими, и мы их не возьмем с налета, не возьмем их с одного раза. Мы объясняли, не за одну жизнь привычки могли формироваться. Поэтому, хотя мы понимаем, что нам необходимо будет с этим справиться, начать лучше с чего-то простенького. Какие-то простые примеры могу привести. Например, глубокая привычка работать по ночам, да, сидеть в интернете до там, 3 часов ночи. Она очень глубокая, быстро с ней не справиться. И хотя мы будем прикладывать усилия, чтобы это изменить, но можно сделать что-то попроще для начала. Например, начать делать пранаяму по утрам. Какую-то новую хорошую привычку, несложную. Пранаяма, сурья намаскар, прогулочка на свежем воздухе несколько минут. Это легко сделать будет, потому что новая привычка, ничто не мешает ее завести. Но когда мы заведем ее, поймем, о, я что-то могу в своей жизни изменить, что-то у меня улучшилось. Или от какой-нибудь такой незначительной дурной привычки избавиться. Какая-нибудь мелочь, которая мне мешает. Не знаю, там, зависать там, в интернете больше, чем нужно для моей работы в какой-то момент, выполняя какую-то конкретную работу. Или что-то еще, там, газеты читать, когда это не обязательно делать, или читать новости в интернете, когда вот нет необходимости. Какую-нибудь не очень глубокую привычку взять и с ней поработать. И увидеть, о, все, от этого избавился, и от этого избавился, и от этого избавился. И сразу появляется сила, уверенность и радость. Как я уже говорил, как только мы начинаем видеть, что вообще умом можно управлять, что вообще что-то можно менять в своей жизни, возникает удивительное чувство радости и чувство свободы. Это реальный процесс освобождения начинается. Та самая мокша, о которой мы все с вами слышали, вот она достигается именно таким образом. Когда мы выходим, начинаем выходить из-под власти нашего ума. Когда выйдем полностью, будет начать полное освобождение. Теперь, какие у нас есть привычки, с которыми мы работаем? Их можно разделить на позитивные и негативные. То есть негативные – то, от чего нужно избавиться, позитивные – то, что нужно развить. Очень просто. Они могут быть связаны. Например, позитивная привычка ложиться раньше зависит от негативной привычки ложиться поздно. Но могут быть и не связаны. И, как я сказал, иногда полезно развить какую-то позитивную привычку, вообще не связанную с теми негативными привычками, над которыми мы работаем. Потому что она сама по себе может нам дать что-то полезное в жизни. Физзарядка, например, или там… чтение книг Шрила Прабхупады, несколько минут в день хотя бы для начала, что-то новенькое сделать, что даст нам некую духовную силу или физическую силу, чтобы работать над собой, и при этом даст нам опыт того, что что-то менять в своей жизни вполне возможно. Что еще нужно сказать? Нужно отслеживать свой ум. То есть, как только мы занимаем позицию свидетеля по отношению к уму, я приводил вот фразу из йоги классическую, «Ом сакши ахам», я свидетель. нужно учиться быть свидетелем, то очень полезно анализировать любые случаи неудачи. Я много отчетов читал от членов нашей конференции за эти недели, и видно, что некоторые понимают это, а некоторые нет. То есть, те, кто не понимает, пишут просто «не получилось». Там, Гуру Махарадж, «я глупец, не получилось». Но сказать «я глупец» ничего не сказать. Вопрос, почему не получилось, понимаете? То есть, можно всю жизнь говорить «я глупец», но это ничего не изменит. Важно приложить усилия, чтобы что-то переменилось. А чтобы что-то переменилось, нужно проанализировать, почему не получается. Каковы уловки нашего ума? Каковы его хитрости? Чем он нас берет? И очень может быть, что ум будет, знаете, изобретательный. Он каждый раз что-то новое изобретает. Как мы говорили, это, собственно, не ум. То есть ум-то не живое существо. Ум просто инструмент. Это майя действует, иллюзорная энергия Господа. В конце концов, Кришна действует через майю, потому что Кришна хочет проверить нашу решимость. Еще раз, если мы совершали много раз какие-то неправильные действия, мы заработали карму. Теперь, чтобы от нее избавиться, нужно будет много раз повторить правильные действия. То есть, иначе говоря, все это работа над ошибками. Вся эта работа с умом – это преображение нашей кармы, а преображение кармы – это работа над ошибками. Это означает, нужно, если мы что-то делали неправильно много раз, теперь нужно будет большие усилия прикладывать, чтобы сделать правильно. И именно поэтому иногда кажется, что ум просто непобедим, что он все время что-то изобретает. С одним справились, еще другой изобрел, вторым справились, третий изобрел. Это не ум, это просто наша карма такая, да? То есть потому что, ну, слишком много раз мы делали неправильно. Поэтому ум становится таким, казалось бы, изобретательным и непобедимым. Тем не менее, если у нас в глубине сильное желание, мы молимся, у нас поддержка преданных, духовного учителя, наставника, мы сможем справиться, несомненно. Это возможно. Но нужны сознательные усилия, нужен самоанализ, нужно анализировать свои привычки, анализировать, как обманывает нас наш ум. То есть, не получилось вовремя лечь, запишите, почему и что вы делали. Вам каждый раз будет казаться, что что-то новое, какие-то возникли новые чрезвычайные обстоятельства, именно сегодня, которые именно сегодня не позволили нам вовремя лечь. Но завтра тоже будут чрезвычайные обстоятельства, а послезавтра тоже будут чрезвычайные обстоятельства. Я же рассказывал вам, что это забавно смотреть, что у каждого человека свои чрезвычайные обстоятельства, которые на самом деле просто побуждают воспроизводить вновь и вновь одни и те же привычки. Например, одним преданным всегда какие-то чрезвычайные обстоятельства не позволяют лечь раньше 11, потому что это их привычка ложится в 11. Что-то всегда будет происходить. Кто-то позвонит, кто-то срочно, кому-то помощь нужна, какие-то дела семейные возникли. Именно этих дел будет столько, что хватит ровно до 11. Я много раз это видел. Но кого-то будет до 12 срочные дела возникать. А у кого-то до 3 часов ночи. Я знаю людей, которые не могут лечь раньше 3 часов ночи. Всегда что-то срочно возникает именно вот до 3 часов ночи, потом перестает возникать. Это называется привычка. Вот. И если мы сознательно решили от нее избавиться, нужно начинать ставить конкретные цели. Скажем, если я обычно жил в 3 часа ночи, поставить себе лечь в 2 часа ночи, пол второго, в час, пол первого. Мы сразу не сможем это изменить. Если я лягу сегодня в 10 вместо 3 часов ночи, скорее всего, буду мучиться бессонницей до 3 часов ночи. То есть настолько тело привыкает к этому уму. Поэтому лучше по полчасика сдвигать, но неуклонно. С тем, чтобы ум меня в полтретьего, когда я решил сегодня лечь, или полвторого, не обманул тем, что очень срочно нужно доделать что-то на компьютере. Нет. Сегодня решил лечь полвторого, все, подписано, печать поставлена. Мой дорогой ум, что бы ни было, полвторого компьютер выключается, я пошел спать. У кого-то это полвторого, когда будет полодиннадцатого, у кого-то полдесятого, понимаете, да? То есть у каждого своя ситуация, но механизм один и тот же. Я должен принимать какие-то очень ясные решения. Эти решения должны быть для меня приоритетом. И затем я могу наблюдать, как ум меня обманывает. Что мне подкидывает, какие идеи, почему я не могу сделать то, что я планировал сделать. Через какое-то время у меня будет целое досье на мой ум. Я смогу уже знать, нет, эту хохмочку я уже знаю. Эту хохмочку тоже знаю. И эту хохмочку знаю. То есть все, этим ты ум меня уже не обманешь. Этим тоже не обманешь. И этим ты меня не обманешь. Конечно, ум, скорее всего, что-нибудь четвертое изобретет. Но через какое-то время даже наш ум истощится. И уже у него не будет новых изобретений, а старые я уже все знаю, они уже не сработают. Я все-таки вовремя лягу, вовремя встану. Вовремя встану — отдельная тема. Как вовремя вставать? Бывает, что, знаете, легли вовремя, а встаем не вовремя, что дает привычку вставать позже. Что делать? Классический ответ — ставить будильник. Однако тут есть свои тонкости. Мы ставим будильник, и что происходит дальше? Мы не слышим его, или мы выключаем его, или что-то еще. Это уже нужно исследовать, понаблюдайте за собой. Что мешает вам вовремя вставать? Что мешает вам услышать будильник? Я помню, специальные хитрости в какие-то моменты своей жизни применял. Ставил будильник не возле кровати, нельзя было его выключить, а на столе, в нескольких метрах от кровати. чтобы нужно было встать и дойти до будильника, чтобы его выключить. А когда прошел какую-то дистанцию, ну как бы уже и проснулся. Больше того, я ставил возле будильника стакан воды холодной, чтобы ее выпить и проснуться, и лимончик клал. Лимончик пожевал и проснулся. Понимаете, да? Иногда это, может быть, кажется какой-то забавной изобретательностью, но иногда это нужно. Чтобы справиться с нашим умом, нужно наблюдать, где он нас сшибает, и пересиливать его. То есть перехитрить ум, возможно, если мы включаем разум. Но для этого, конечно же, необходима решимость. Вы должны понимать, мне это необходимо. Мне действительно необходимо ложиться вовремя, действительно необходимо вставать вовремя, читать джапу вовремя, внимательно. От этого зависит успех моей жизни. И понятно, что это относительно. Что будут ситуации, когда можно лечь не вовремя. Если у меня бхакти-врикша вечером, который я веду, у меня встреча лидеров. Да, это может быть важнее, чем садхана. Но это раз в неделю или два раза в неделю. Но не каждый день. Вот это мы должны ясно понимать. Я с бхакти-врикши поздно приехал. Ну, это нормально. Это сознательная некая жертва своей садханой во имя чего-то более высокого. Но не каждый день. Вот это мы должны очень ясно разделять, собственно. Где неудача, где ошибка, а где осознанное решение. Да, сегодня осознанно садхану не соблюдая, сегодня что-то реально, на самом деле что-то более важное в моей жизни происходит. Вот это разум, который должен развиться у нас постепенно. Я много могу еще рассказывать, но время уже позднее. Где я сейчас нахожусь в Хабаровске, вообще уже скоро полночь. Это мое осознанное решение пожертвовать садханой, чтобы этот вебинар провести для европейской части страны, которая не по хабаровскому времени живет. Я сейчас отвечу на вопросы несколько минут. Сейчас посмотрю вопросы в скайпе, которые прислали участники нашей конференции, и отвечу на них. Это будет завершение нашего сегодняшнего вебинара. Пожалуйста, минуточку подождите, я посмотрю вопросы. Так, вот я нашел вопросы в конференции. Серия вопросов от Дениса из Новосибирска. Первое. Правильно ли я понимаю, что в конечном счете мы должны дойти до такой степени стабильности, вырабатываемой привычки, чтобы никакие внешние обстоятельства уже не смогли повлиять на то, выполняем мы ее или не выполняем. То есть хоть потоп, хоть сатурнские отудали по судьбе, все равно мы практикуем. Пока приходится констатировать, что ум очень зависит от внешних обстоятельств, и часто какие-то внешние проблемы просто вышибают почву из-под ног, лишая сил практиковать. Как научиться абстрагироваться от этих обстоятельств в целях утверждения привычки? Как начать развивать эту независимость на самом начальном этапе? Да, это верно. То есть привычка появится тогда, когда мы научимся быть независимыми от обстоятельств. И я сегодня уже объяснял, почему обстоятельства будут нам упорно мешать. Именно потому, что это наша карма. Именно потому, что мы сами виноваты, мы развили эту дурную привычку за много прошлых лет или за множество прошлых жизней. Поэтому эти обстоятельства вдруг ни с того ни с сего начинают сваливаться на нас в самое, казалось бы, неподходящее время. Это нормально, это проверка. И что мы должны делать? Мы должны прикладывать усилия. Даже если не получилось, мы пытаемся сделать так, чтобы получилось в следующий раз. Как научиться? Так это та самая первая привычка доктора Кави, помните, я рассказывал, что есть время между стимулом и реакцией. Мы всегда должны подумать, а что я сейчас собираюсь делать. Ситуация есть. Вопрос в том, как я на нее реагирую. Могу ли я изменить мою реакцию? И мы увидим, что во многих случаях мы можем изменить нашу реакцию. Ситуация есть, а реакция может быть разной. Может быть, вот невзирая ни на что, все равно выключил компьютер, пошел спать. А может быть, конечно, нет, но если дочка болеет, ну понятно, надо что-то делать, да, то есть семейные обязанности, мы не можем отбросить даже ради наших привычек. Надо смотреть, то есть тут нужен разум, чтобы понять. Но что мы делаем, даже если я по объективной ситуации, скажем, не могу вовремя лечь, потому что там дочка болеет, жена просит помощи и так далее, я могу попытаться отыграться на чем-то другом, понимаете, я могу на следующий день, может быть, побольше там упражнений поделать, может быть, помолиться побольше. И если я систематичен в этой моей работе над собой, в конце концов начнут меняться обстоятельства, начнет меняться ситуация. Еще раз, в конце концов, все эти ухищрения нашего ума или майя, они же от параматмы исходят в нашем сердце. Господь все это санкционирует, Он знает. Если Кришна будет видеть наше искреннее желание ситуации изменить, то, может быть, не сразу, постепенно, через несколько месяцев, через год, начнет меняться ситуация. И сами внешние ситуации нашей жизни начнут меняться и станут более благоприятными для улучшения духовной практики, для выработки хороших привычек. Изменится ситуация в семье, изменится ситуация с работой, изменит ситуация со здоровьем. Если мы сознательно прикладываем усилия к этим переменам, если мы искренне хотим Кришне. Я всегда говорю одну вещь. Помните, что хотя все обстоятельства Кали-Юги против нас, есть один главный фактор, который за нас. В чем этот фактор? В том, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Кришна – Верховная Личность Бога, Кришна в нашем сердце, Кришна знает наши искренние желания. Если мы искренне хотим прийти к Кришне, Кришна нам обязательно поможет. Если мы делаем один шаг на пути к Кришне, Кришна делает 10 шагов до встречи нам. Понимаете? То есть, конечно, при всех наших, так сказать, хитростях, при всем нашем искусстве обуздания ума, в конце концов, успех зависит от Кришны. Но мы же преданные. Мы не хотим к Нему прийти. Он обязательно поможет. Поэтому важно просто культивировать искреннее желание в своем сердце и молиться о помощи. Молиться Кришне, духовному учителю, преданным. Это раньше или позже обязательно принесет результат. Молитва никогда попусту не проходит, не пропадает. Следующий вопрос. Какие признаки могут указывать на то, что внешние обстоятельства настолько препятствуют развитию привычки, что надо в первую очередь менять эти обстоятельства, а потом уже развивать привычку? Либо пока не браться за изменение привычки, поскольку обстоятельства пока непреодолимы, все равно пока не дадут ее изменить. И наоборот, как определить, что то ощущение, что обстоятельства мешают развитию привычки, является иллюзорным, и что на самом деле никаких объективных препятствий развития привычки не имеется? Ну, тут все случаи не предусмотришь. Это вопрос вашей честности, да, это вопрос вашего разума. Если вы честны, если вы на самом деле спросите свое сердце, вы получите ответ. У вас есть гуру в сердце на самом деле. А если вы задаете вопрос очень искренне своему гуру в сердце, то вы всегда получите ответ. Виноваты обстоятельства или вы виноваты и просто обманываете себя. Но если с гуру в сердце связь не очень хорошая еще пока, ну, есть, к счастью, гуру, который, может быть, еще присутствует на планете, и его можно спросить напрямую. Если гуру недоступен, ну, наставник должен быть, шикши-гуру, кто-то должен быть, кого можно спросить, чтобы сверить то наше решение с мнением преданных, которые видят ситуацию со стороны, которым легко это увидеть со стороны, обманываем себя мы или нет. То есть, ну, это источник истины. Гуру, садху и шастра. Ну, по крайней мере, гуру и садху можно использовать. И плюс сердце. Вот для нас три источника. Гуру, садху, то есть преданные, и наше сердце. И все три источника нас не обманут. Они дадут нам возможность понять истину. Третий вопрос. Вы в прошлый раз сказали, что какая-либо плохая привычка может являться следствием другой, более глубинной плохой привычки, которая лежит у ее основания. Каковы признаки этой ситуации? Стоит ли работать над поверхностной привычкой, пока не выявлена и не изменена более глубинная, лежащая в ее основании? Очень интересный вопрос, на который тоже так однозначно не ответишь. Но это факт, что есть какие-то всегда глубинные причины у того, что с нами происходит. И они могут быть, ну, другого рода. Они лежат где-то в нашем сердце. В конце концов, вопрос наших приоритетов, наших желаний, нашей системы ценностей. Вот здесь наши глубинные, так сказать, ошибки кроются. Внешние вещи, да, они, так сказать, могут казаться чем-то более простым, но в глубине что-то более важное находится. Поэтому, ну, проанализируйте, пожалуйста. Тут опять нужно разум развивать. Анализируйте, общайтесь, опять же, с гуру, с наставником, и вы поймете, что может являться причиной. Да, моя внешняя привычка, ну, там, много работы у меня, беру на себя много служения, да? У меня много служения, поэтому не успеваю заканчивать, поэтому поздно ложусь, поэтому поздно встаю, поэтому плохая джапа. Внешняя привычка набирать много служения. В чем причина? Давайте подумаем. Может быть, ложное эго. То есть я хочу, знаете, быть незаменимым преданным, без которого, ну, просто никто вообще ничего не может сделать. Затычка, как говорится, во всех бочках. Может быть, знаете, какое-то чувство комплексной полноценности. Если я не буду делать так много, меня не похвалят. Меня любить не будут преданные. То есть некая ошибка в сознании. Не понимая того, что Бог меня любит независимо ни от чего. Независимо от того, сколько я делаю, Бог меня все равно любит. И преданные меня любят, и гуру меня любят. Независимо от объема моей работы. И так далее. То есть вот здесь какие-то глубинные лежат корни того, что возникают дурные привычки. Или желание в нашем сердце, да, почему у меня привычка возникла там, в интернете сидеть по ночам. Наслаждаться я хочу, да, и мне не хватает наслаждения духовного. Я ищу еще какой-то информации, каких-то красивых картинок, каких-то, ну, чего-то такого вот в гуне страсти, что меня как будто бы должно удовлетворить. Но конечно же, не удовлетворяет, поэтому я закапываюсь все больше и больше. И я пытаюсь найти это наслаждение в вине, в сигаретах, в женщинах, в интернете, где-то еще. Глубинные причины искать счастье не там, где оно на самом деле есть. С этим нужно работать. Нужно работать со своим сердцем, нужно работать с нашими глубинными, так сказать, самскарами, которые определяют наше направление жизни, наши ценности жизни. Но работать нужно и с поверхностными привычками все равно. То есть пока изменится сердце, мы что-то можем поменять чисто на внешнем плане. Может быть, не радикально, может быть, не полностью, но хотя бы немножко подреставрировать, какой-то провести такой косметический ремонт, если не капитальный, в своей жизни. Это можно сделать даже чисто внешними средствами. Я думаю, это возможно. Итак, четвертый вопрос от Дениса. Поставлена задача развить привычку вкушать только просад. В общем и целом, развить ее получилось. Достаточная стабильность на протяжении около 1.5 месяцев. Однако еще сохранилась серьезная привязка к некоторым продуктам, которые в строгом смысле к лишним предлагать нельзя. Эта привязка простреливает, независимо от наличия отсутствия просада под рукой, независимо от ощущения сытости или голода. Привязанность к этим продуктам мне, в общем, практиковать сейчас особо не мешает. Избавление от нее у меня в первоочередных целях не стоит. Как мне отчитываться по развитию привычки кушать только просад? Продолжать писать в отчетах об этих фактах потребления не просада? Или... сразу выделить цель избавления от привычки есть эти продукты в отдельный пункт, работа над которым будет осуществляться в недалеком будущем. Соответственно, в рамках работы надо привычать только просад, эти продукты не отражать. Это хорошая идея, если мы разделяем наши цели на подцели, тогда они становятся более достижимыми. И мы понимаем, что этого достигли, а этого еще нет. Это хорошо, если мы едим только предложенную пищу, то есть это сознательно можно достичь легко, да, просто мы предлагаем все, что мы едим, и всегда имеем с собой этот просад, чтобы нас не тянуло на что-то непросадное. Если конкретно привязанность, там, скажем, к шоколаду или еще к чему-то, что Кришне не предложишь, это да, это конкретная тема, это была бы не такая страшная вещь, поэтому это можно решить, насколько это актуально сейчас или чуть позже. Также можно обсудить с духовным учителем, с наставником, насколько для вас эта цель актуальна сейчас. То есть еще раз, хорошая практика была бы разбивать мою привычку на несколько подпривычек. И в случае неудачи понимать, что именно неудачно, да, то есть где удача, где неудача. И может быть эту тему с неудачей выделять в отдельную работу. Если мы не готовы ей заняться сейчас, то, может быть, заняться ей в будущем. То есть нам нужно максимизировать успех, понимаете? Если мы не можем полного успеха, давайте частичного достигнем. Если мы не можем полностью привычку, то давайте какую-то ее часть разовьем. Нам очень важно разбить наши большие задачи на маленькие и конкретные шаги. Еще раз, очень важно хотя бы какой-то позитивный опыт в работе над своими привычками. Сейчас еще несколько вопросов из нашей конференции. Матаджи Наталья из Челябинска. Харе Кришна, дорогие Ангир Муни, Прабу и преданные. Денис уже задал все главные вопросы. У меня такой вопрос. Материальный мир как будто ополчился нас все своей силой. Внешне все равно пока все ломается, болеется и невозможно... А, это Матаджи Наталья из Екатеринбурга, прошу прощения. Да, я знаю эту ситуацию. И невозможно сделать вид, что этого нет. Вопрос, как относиться к этому внутренне? И стоит ли пытаться увеличивать занятия духовной практикой или, напротив, больше заниматься решением материальных задач? Это проверки нашу решимость? Или, напротив, вследствие того, что мы делаем что-то не так? Опять, ситуации могут быть разными у разных людей, в разных случаях, надо обсуждать с наставником. Насколько я понимаю, ситуация Матаджи Натальи из Екатеринбурга такова, что это не следствие того, что мы делаем что-то не так. Это мы когда-то в прошлой жизни могли делать что-то не так. Поэтому получили, так сказать, некую карму сейчас, которая так иначе к нам пришла. Что теперь с этим делать? Да, относитесь к этому как к испытанию. Это надо прожить так или иначе. Это ваша карма, от нее никуда не денешься, надо пережить. Просто как мы ее переживем? В настроении, так сказать, изобилия или дефицита, с благодарностью Кришне к преданным, или в обвинении Кришны, преданных, себя, членов своей семьи и так далее. Это возможность духовного прогресса. Даже в этой ситуации, если наша реакция будет правильной, то это даст нам духовный прогресс. Стоит ли увеличивать занятия духовной практикой или, напротив, больше заниматься решением материальных задач? Это опять вопрос разума. Если у вас пожар, нужно сначала его погасить, да, потом заниматься чем-то еще. Если какие-то очень острые проблемы, и лучше решить их сначала, и потом увеличивать вашу духовную практику. Но лучше, конечно, хотя бы ее не уменьшать, да, то есть вот то, что вы уже делаете, 16 кругов, четыре принципа и так далее. Но вот вы это начали делать, если есть возможность этому следовать, решая ваши материальные проблемы, лучше следовать. И когда вы немножко их разгребете, ваши материальные проблемы, да, может быть, подумать о том, что еще в вашей духовной практике усилить. Там, время подъема, отбоя, качество джапы, чтение шастр. Возможно, вы к этому перейдете, когда острота ваших материальных проблем, которые свалились на вас сейчас, она уменьшится. Так, у меня вопросы закончились. Смотрю, ага, еще один вопрос был. Нет, еще два вопроса, спасибо, мне их скопировали. Карма записана в уме. Ну как понять, что она в уме, если возникают разные внешние обстоятельства, которые как будто бы не связаны с моим умом? То ребенок не дает спать, то какие-нибудь другие внешние обстоятельства. Сигнализация чужой машины под окном срабатывала несколько раз за ночь. Да. Мне кажется, я это уже объяснил. То есть карма записана в уме, но есть параматма, которая все помнит, которая знает нашу карму и которая ситуация в нашей жизни организует в соответствии с нашей кармой. Вот в этом ответ. Это параматма организует болезнь ребенка, это параматма организует сигнализацию чужой машины. Параматма знает, что мы много раз чего-то правильно не делали, много раз могли лечь вовремя, но не ложились. Теперь, например, когда мы легли, сознательно ложиться вовремя, будут проверки. Какое-то время будет сигнализация срабатывать, будет ребенок болеть и так далее. Это так ваш ум проявляется вовне, через деятельность параматмы. Что делать? Терпеть и продолжать, как мы уже обсуждали. То есть ребенок болеет, ну, может быть, ничего не сделаешь, да, надо позаботиться о ребенке. А другая ситуация, сигнализация, ну, что делать, проснулся, появился, лег бог, сплю дальше. Да, то есть, так или иначе, хотя обстоятельства будут, но мы сказали, что нужно делать. Продолжать, осознавать важность этого и молиться. В конце концов, именно потому, что все это организует Кришна, именно поэтому придет день, когда он перестанет это организовывать. Он перестанет это организовывать тогда, когда убедится полностью в нашей искренности и в нашей решимости развить эти новые полезные привычки. Может быть, какое-то время придется потерпеть. Если много раз делали неправильно, может быть, придется потратить, как я сказал, на это несколько недель, месяцев или даже лет. Ничего страшного, потери в этом нет. Никакие усилия на этом пути не будут напрасными. И еще один вопрос мне переслали. Вы говорили, что одно из самых важных действий в улучшении садханы – это читать 16 кругов с утра. На мою жизнь влияет много малопредсказуемых и изменчивых факторов. Например, моя утренняя джапа заканчивается тогда, когда просыпается дочка. А она просыпается когда как. Сегодня в 6:30 проснулся, только два круга прочитал. Иногда я должен утром идти на работу, иногда нет. 3 раза в неделю дочка утром ходит на занятия. По субботам бхактиврикша, надо продукты для бхактиврикши закупить и так далее. Так что 16 кругов с утра для меня на данный момент нереально. Но я хочу сделать первый шаг к этой цели и пообещать читать какое-то стабильное число кругов с утра. Что вы посоветуете? И до какого времени можно читать круги утренними для отчета? Хороший вопрос. И до какой-то степени мы это уже обсудили. То есть есть объективные обстоятельства, есть то, что можем изменить. И мы должны иметь разум, отличить одно от другого. Мы должны это анализировать. Объективные обстоятельства, что делать? Мы принимаем. Это наша ситуация на данный момент. Делаем то, что мы можем делать. А есть что-то, что можно изменить? Может быть, продукты купить заранее или попозже. Может быть, что-то еще такое продумать заранее, чтобы уменьшить влияние этих самых спонтанных факторов. И, понимаете, оценивается что? Оценивается не результат, а оценивается наши усилия в достижении результата, исходя из нашей возможности. И замечательная притча в Евангелии. Наверное, я расскажу ее, и на ней закончим на сегодня, потому что, в общем, в ней ответ на многие вопросы. Наверняка вы знаете эту историю. Однажды Иисус, находясь в Иерусалиме, повел своих учеников в храм, тот самый большой Иерусалимский храм, который в то время был там, и поставил их у коробочки, как мы говорим, для сбора пожертвований, ну, там какой-то ящик стоял, куда люди могли складывать свои подношения Богу. И сказал им: «Стойте, смотрите, потом скажите мне, кто пожертвовал более других». Ученики стали смотреть. Некоторые люди приходили, высыпали мешок денег туда, некоторые жертвовали золотые украшения, некоторые серебро. И также была одна пожилая женщина, бедная вдова, которая пожертвовала всего 2 лепты. Это маленькая серебряная монетка, 2 лепты, все, что у нее было. И в конце дня Иисус спросил учеников: «Ну как, скажите мне, кто пожертвовал более других?» И они стали выдвигать разные предположения, но Иисус им сказал: «Нет, вы не правы. более всех пожертвовала вот эта вот бедная вдова. И сказали, Гурудев, они называли учителем, учитель, как это может быть? Она же пожертвовала всего две мелкие монетки, а тут люди золото жертвовали мешками. Иисус сказал им, да, но она пожертвовала все, что у нее было. Поэтому Господь считает ее подношение самым большим. Понимаете, да? У нас есть некие обстоятельства. И вопрос в том, насколько много мы делаем в соответствии с этими обстоятельствами. Кришна учитывает это. И ценит наши усилия именно в тех обстоятельствах, в которых мы находимся. Один грехастха со стажем, ученик Шрилы Прабхупады, привел мне такую метафору. Он сказал, что жизнь в грехастхашраме подобна бегу с гантелями на ногах. Далеко не убежите, но разовьете большую силу. Брахмачари бегать легко, их ничто не привязывает, они могут быстро бегать. Грехастха бежит с гантелями на ногах, у него очень много разных обязанностей. Но если он продолжает бежать, у него очень сильные мышцы развиваются. В конце концов, придет время, когда его семейные обязанности отойдут в прошлое, или не станут столь острыми, и тогда, накачав эту огромную силу духовную, он сможет пробежать оставшиеся пути очень быстро. Понимаете, да? Поэтому обстоятельства есть. Вопрос в том, насколько большие усилия, которые в нашей воле, мы прилагаем в этих обстоятельствах. Если усилия прилагаются, они искренние, это даст нам результат, Кришна будет доволен, и это будет давать нам духовный прогресс. Какие круги считать утренними? Я считаю утренними круги, ну, скажем так, до завтрака. Да? То есть это вот то, что в вашей воле. То есть что-то не ваше воля, а что-то ваше. Вот ваше воля не завтракать, пока не закончили 16-й круг. Ну, конечно, если это не поздний вечер, то это была хорошая практика. Пусть это даже будет в 11, в 12, но это уже знак очень такой большой искренности. Кришна, я вот обещаю, не буду завтракать, пока не закончил 16-й круг. Посмотрите, годится ли для вас такая формула. Последний вопрос от Миши из Кемерово. Вы говорили, что наша садхана связана со всем остальным в нашей жизни. Каким образом? Мне кажется, я уже объяснял, но давайте еще раз повторю, чтобы это точно запомнилось. Итак, как садхана связана с нашей жизнью? Очень просто. Дает нам духовную силу. Садхана – это связь с святым именем, связь с Богом, связь с духовной энергией. Чем больше в нашей жизни будет духовной энергии, чем больше в нашей жизни будет Бога, тем более успешно будет все, что мы делаем. Наше ведение бхакти-врикши, наша проповедническая деятельность в интернет, например. От кого зависит ее успех? Не от нас, от Кришны. Чем больше Кришны, тем больше успех. Помните, я обычно рассказываю в семинарах по бхакти-врикши итог христианского исследования ячеечных церквей, какие факторы главные влияют на успех лидера ячейки. На первом месте из всех был один фактор – личная духовная практика лидера. Христиане называли это время, проводимое с Богом. Чем больше время, проводимое с Богом, чем лучше духовная практика, тем более успешна наша группа, наша бхакти-врикша. Почему? Милость Кришны. Понимаете? Мы должны привести Кришну в нашу жизнь. Когда Кришна приходит, все начинает меняться в благоприятную сторону. Кришны нет, и все рушится, все тяжело, постоянно причины, постоянно проблемы, ничего невозможно с этим поделать. Ну и еще другие моменты. Что такое хорошая садхана? Как минимум хорошее время подъема и отбоя, а это означает хорошее здоровье, это гуна благости. Если я ложусь в 3 часа ночи каждый день, ну я убью себя очень быстро, просто разбаблю мое здоровье и превращусь в инвалид уже через несколько лет. И кроме этого, качество работы моей, работа по ночам не очень качественная. Если я потом поздно сплю утром, то целый день тоже работа будет некачественная. Я в автомагу не буду, просто гуна. Если же не говорить о Кришне, а о более материальных вещах, то наша садхана определяет гуну, в которой мы живем. Уж доктор Труснов об этом регулярно нам говорит. Я думаю, это самая у него разработанная тема. То есть, если мы, например, там до 6 утра встаем, это гуна благости, если до 7-8 утра, это гуна страсти, если позже, это уже гуна невежества. Если мы спим до 10 утра, потому что работали ночью, это гарантированный гуна невежества. Мы живем в ней целый день. А если мы живем в гуне невежества, чего вообще можем достичь? Какие у нас будут отношения в невежестве? Неудачные отношения будут со всеми. Какая будет наша бхакти-врикша? Неудачная будет бхакти-врикша, потому что в невежестве. Какой будет даже наша работа? Неудачная, потому что в невежестве. Сознание в невежестве все делает неудачным. Очень просто. Сознание в благости все делает успешным. В благости, если мы работаем, можем достичь намного большего за намного меньшее время. У нас разум появляется. появляется эффективность. Так, итак, с материальной точки зрения, соблюдение хорошей саданы, режима подъема и отбоя, это путь к тому, чтобы сделать нашу жизнь намного более успешной. На этом закончим на сегодня. Большое вам спасибо за внимание. Если на какие-то вопросы я не ответил, пожалуйста, присылайте их, и мы ответим на них в следующих вебинарах. Мы продолжим нашу работу с членами нашей конференции. Мы продолжим работу над привычками завтрашнего дня. Для всех остальных, пожалуйста, пишите, я буду отвечать на какие-то вопросы. И вы можете запускать аналогичную работу с привычками в ваших городах, в ваших округах, секторах и так далее. До новых встреч. Всего вам доброго. Желаю вам удачи. Будьте счастливы и дарите счастье другим. Харе Кришна!